Это понятно, потому что основное действующее лицо точнее говоря, совокупный спец, который там представлен, это люди, которым в аренду был сдан виноградник. Христос не случайно нас предупреждает о том, что дальше будет говориться, является притчей. Иначе говоря, это означает, что это, конечно, нереальная история. То есть буквально, в смысле, как это описано, никогда этого не происходило. Это некий образ, как сейчас модно говорить, метанарратив, который описывает нам реальность символических знаковых систем. И вот этот знак, эта притча, нам дана для того, чтобы мы приспособили свое человеческое понимание к тому, как действует Бог в этом мире. Сам сюжет, вы только что слышали, более того, истолкован он был многократно, многообразно и мной, и наверняка в тех текстах, которые вы слышали, поэтому я бы обратил ваше внимание на завершение этого самого сюжета. Мы с вами прекрасно понимаем о том, что делатели, которые оказались недостойными, это лидеры, духовные лидеры еврейского народа, прежде всего книжники и фарисеи, даже не священство, по большому счету, потому что священства в Ветхом Завете в нашем понимании, конечно, не было. Те, кого там называют мы, вслед за эвтемическими переводами Библии священниками, по сути, являлись жрецами, Клайн, буквально тот, кто совершает нечто священное, да, то есть жертвоприношение приносит. И именно эти лидеры оказались владетелями некого виноградника. О чем говорится в данном случае о образах виноградника? Святитель наш российский Игнатий Мельчанинов, когда в аскетической проповеди толкует эту притчу, он говорит, что под виноградником, который был отдан нерадивым виноградарем, следует понимать, как это ни странно звучит, ветхозаветную церковь. Но ветхозаветная церковь — это в каком-то смысле оксюморон, то есть это то, что чего не могло быть, потому что церковь существует в Ветхом Завете. Понятное дело, что здесь речь идет скорее тоже о неком образе. Церковь буквально с греческого, если мы будем опять же опираться на текст Нового Завета, обозначается термином «экклесия», буквально собрание, собранные ради одной цели, собранные на кресте. И поэтому, конечно, церкви в нашем смысле тогда не было и быть не могло, но было некое правообразовательное, как говорит святитель, предуготовительное, ну, это собрание, которое предвозвещало собой будущую церковь Христову. Ну и по большому счету ветхозаветная религия, как Бога откровенная, имела в себе некие зачатки того, что потом церковь реализовалась, именно потому, что весь смысл существования этой религии был нацелен на пришествие Христа Спасителя и на создание, собственно, полноценной, настоящей церкви Христовой. И в любом случае перед нами есть образ некого акта божественного доверия людям. Те люди, которые оказались недостойны божественного доверия, несомненно, это лидеры, духовные лидеры еврейского народа Ветхого Завета. Хотя почему только Ветхого, а тот, кто по-прежнему живет в ветхозаветных нормах и исповедует соответствующую религию, для них до сих пор Христос не пришел. И поэтому в этом смысле то лидерство, которое осуждается посредством этой притчи, проецируется на них легко и непринужденно. Но сказано также в завершении всего этого образного ряда, что когда господин придет, то что он сделает? И ему отвечают эти самые лидеры, что он злых слепых убит, а виноград придаст иным делателям. Вы уже это делаете, спросим мы себя риторически. И понятно, дело, что это мы с вами. Это нам там виноградник, но только этот виноградник совсем другой. И, кстати говоря, это очень хорошо просматривается из самого словоупотребления, которое я говорю в притче. Там сначала говорится про виноградник, а потом вдруг Христос произносит следующую фразу. «Сего ради отнимется у них и дастся Царствие Божие иному народу». Начали с виноградника, а закончили Царством Божиим и уже не конкретной группой труждающихся граждан на ниве сельхозаготовок, а совсем о чем-то другом, о Царстве Божьем. Царствие Божие дастся другому народу. И вот святитель Игнатий как раз прямо нам и говорит, что тот иной народ состоит из многих народов, как мы сейчас сказали, из многих этносов. И этот народ, собранный вместе в Царстве Божьем, есть как раз Святая Православная Церковь. А само Царствие Божие, пришедшее в силе, о нем неоднократно говорено в Новом Завете, есть между иное, как опять же церковь, это преддверие Царства Божьего. Я не устаю обращать ваше внимание, дорогие мои, на литургическое измерение нашей с вами веры. И в этом смысле для меня всегда является ценной фраза из анафоры, из самой центральной части богослужения, где говорится, что, среди прочего, что Христос Царство даровал нам будущее. Обратите внимание, как здесь происходит смешение времен, потому что мы оказываемся перед лицом вечности, где нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, там непрерывная вечность. Опыта сообщения с вечностью у нас с вами, прямо скажем, пока нет. Он, если может быть, то какой-то частичный, опять литургическим, в литургическом контексте, литургическим способом переживает. Поэтому там подобраны такие слова. Нам даровано царство. Мы с вами обладаем этим царством. Но это царство будущее. Но даже будущее царство явлено нам в тех формах, какие мы возможно для себя, можем для себя воспринять. Это прежде всего наше с вами соучастие в пире царства, в евхаристическом пире. Мы с вами приглашены Христом за трапезу царства. Потому что пир... Пир веры – это один из образов как раз грядущего Царства Христа Спасителя. Это вообще такой универсальный, в каком-то смысле слова, образ, такой архетипический. Он кочует из религии в религию, и здесь главная задача – показать, что Царство Божие – это всегда некая радость, некая полнота, совершенство, изобилие всех благ. Поэтому вот стол изобильный – это как раз образ этого самого Небесного Царства. И вот мы с вами, дорогие друзья, понимаем, что теперь-то другие делатели, которым поручен этот виноградник, ставший внезапно в конце притчи Царство Божие, он поручен теперь нам. Это мы теперь новые делатели. И на нас теперь лежит полная ответственность. И не факт, дорогие мои, что мы окажемся здесь лучшими хозяевами этого виноградника, чем те, кто был перед нами, предшествовавший нам. Для того, чтобы воплотить на практике божественную волю, нам нужно с вами трудиться. И для этого мы с вами несем все те наши обременения, связанные с исполнением православной традиции, чтобы возделать этот самый виноградник. И виноградник этот, конечно, может пониматься широко. Прежде всего, Бог есть Творец мира. Поэтому мир, земля, все пространство, обитаемое в ойкуменах, говоря по-гречески, это тоже то, что дано нам в наследие. В этом смысле все люди являются некими арендаторами божественного дара. С другой стороны, как мы с вами уже сказали, есть более узкий формат понимания этого самого виноградника, как Царство Божие, пришедшего из Сирии, это церковь, которая нам с вами, непосредственно всем стоящим здесь, поручим и мы несем все за нее ответственность. Это, конечно, вполне очевидная для нас вещь. И, дорогие друзья, конечно, мы еще могли бы сказать, что Церковь Божия вручена нам. Но теоретически размышляя, конечно, во всей полноте, то есть понимание в вселенском масштабе, церковь не ограничивается, как мы сказали, никаким временем и пространством, никаким народом. Но непосредственную ответственность каждый из нас имеет за свою церковь, за свою христианскую общину, в которой он молится, в которой он пребывает и о которой он обязан заботиться. Вот тогда и только тогда мы становимся добрыми пользователями божественного дара, этого виноградника, и добрыми служителями Царствия Божия, поскольку мы преемствуем здесь предшествовавшим нам людям, заботившимся о церкви, и должны передать это служение тем, кто идет после нас. Об этом говорил апостол Павел сегодня у нас в послании к Коринфянам. Это первое послание. Прямо последняя глава, последние буквально там десяток строчек. И вот он уже многократно, многообразно поучив Коринфян, Коринфскую общину, на самом деле довольно маленькую группу лиц, принявших христианскую веру в огромном мегаполисе, там, в масштабах того времени. И вот он, собственно, как мы с вами выяснили, имеет много претензий к тем людям, которые живут в Коринфе. Он обвиняет их в излишнем стремлении к эффективным каким-то дарам, превозношению друг над другом, обвиняет их в излишней терпимости к совершенно неприемлемым греховным актам поведения. Но в конце концов он подводит итог. И далее что он говорит? Он завершает свое это первое послание, первое письмо большое, по большому счету, некими приветствиями. И тогда мы понимаем, что это обращение имело действительно конкретных адресатов. И он пытается указать этим людям, собиравшимся в общину, подобно тому, как мы с вами собираемся сегодня, и вообще на нашу службу, что вы позаботьтесь о том-то и о том-то. И там вдруг всплывают конкретные имена. Позаботьтесь о доме Стефанове, ибо они начаток Дома Божия. В Ахае, это одна из областей Малой Азии, современной Турции, приветствует отдельных людей. Говорит про брата Аполлоса и говорит о том, что он был рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Конкретные люди оказываются вдруг связаны, связывают апостола Павла с этой христианской общиной. И дальше здесь, конечно, есть всем известная фраза о том, что он приветствует также Акилу и Прескилу, почему-то она названа у нас в синодальном переводе, хотя в греческом непонятно, почему так перевели переводчики наши синодальные, там сейчас стоит Приск. И в новых переводах так есть Акила и Приск, жена Акилы. И тут сказано, вместе с домашней их церковью. У нас традиционно домашняя церковь понималась как семья. И сейчас часто такое толкование эклесиологическое и библейское, вы можете экзегетически, вы можете встретить у современных проповедников. Если кто-то семья, это малая церковь. Присылается, как правило, на это. На самом деле, здесь я говорю совсем не об этом. То, что они были семьей, то, что они были членами церкви, это вполне очевидно из этого текста. Вопрос в другом. Там, по сути, апостол говорит, вместе с домом, в котором собирается церковь. И мы понимаем, что речь идет просто о неком помещении. Вероятно, эти люди были достаточно зажиточными и обладали каким-то домом, который мог вместить эту первую христианскую общину. По сути своей, он говорит о конкретном месте, где община христианская всегда собиралась. И поэтому так важно нам заботиться о тех людях, которые в свою очередь дают возможность этой христианской общине собираться, предоставляя им все необходимые технические для этого условия. Видите как, вроде бы духовные вещи, оказывается, что часто они упираются вполне в сермяжную бытовую правду, в какие-то и финансовые вопросы, и хозяйственные, и технические. И это все тоже нужно. Но потому что если мы только на словах оказываемся последователями божественной любви, то просто нам цена, как мы с вами выясняемся. Нам надо как-то заботиться друг о друге. Нам нужно заботиться о своей церкви, о своей христианской общине, ибо она и есть церковь. А здание – это опять же помещение, в котором мы всего лишь собираемся. Это дом церкви. А церковь – это мы с вами. Об этом нам с вами всегда нужно помнить. И поэтому далее апостол говорит, что тоже страшные, с одной стороны, слова, а с другой стороны, яркие, легко запоминающиеся. Кто не любит Господа Иисуса Христа – анафема. Ну, так здесь это понимать. Это имеется в виду, конечно, не в смысле, что он налагает проклятие, а нам таким образом демонстрирует сам совершившийся факт. Если кто, даже называясь христианом, любви христианской не имеет, Христа не любит и идет по отношению к церкви, уже опять к этому винограднику, не возделывает его, этой любви не проявляет, то по определению анафем, он отпал. Он находится под проклятием. И дальше сказано вот этот потрясающий маранафа. Маранафа – это древний литургический возраст, сходящий к арамейскому языку, и, по сути, он означает призыв Господа прийти. «Приди, Господи! Приходи скорее, Господи!» Вот. Если мы видим, что любовь оскудевает, если мы видим, что церковь становится формальным собранием, то единственный, кто нас может здесь исцелить в этой ситуации, кто может даровать нам новые силы, обновить нашу жизнь в любви, это сам Господь. И поэтому мы должны с вами, опять же, адресоваться ко второму страшному пришествию Христу. Мы должны с нетерпением ожидать Его. На это нам указывает как раз вот этот литургический термин, используя апостолом «Маранафа». Господь грядет. Здесь одновременно и констатация этого факта, одновременно желание, чтобы скорее пришел Господь. Вот, дорогие друзья, о чем нам говорила сегодняшняя притча и как эта притча соотносилась с жизнью непосредственно первой христианской общины. Не случайно, что в параллели было это все предложено в одном комплекте. И мы с вами, кроме того, должны понимать, что все сказанное в Священном Писании имеет непосредственное отношение к нам с вами. К нам с вами сообща вместе и к каждому из нас в отдельности. Подумаем о том еще раз, к какова наша ответственность за нашу собственную общину, за наш собственный храм, в конце концов, если вспоминать Акилу и Прису. И что мы можем сделать для того, чтобы поддержать, укрепить и в литургическом контексте, и в бытовом нашу с вами христианскую семью. Да поможет нам в этом Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же единому подобает всякая слава, честь и поклонение.